сегодня у нас оканчивается серия проповедей по книге, о которой мы проповедовали на протяжении всего этого года. Кто помнит название этой книги? Да, Ефесянам или Ефесянам, совершенно верно. Ну, я понимаю, что это как спросить у студента, пришедшего на экзамен, скажите, пожалуйста, как называется курс, по которому сегодня у вас будет экзамен, да? Слава Богу, это не экзамен, но это действительно последний день, последняя наша беседа, проповедь по посланию к Ефесянам. Мы сможем вспомнить некоторые вещи, о которых говорили сегодня. Но заранее хочу предупредить вас, что во время подготовки проповеди я несколько изменил саму проповедь, а потому то, что написано в ваших бюллетенях, ну, не вполне относится к тому, о чем будет идти речь сегодня. Но сегодня я задам вам несколько вопросов, и для того, чтобы вам легче было дома задуматься над этими вопросами, я призываю вас просто записать их для себя на листочке бумажки. Это и будут ваши вопросы для размышления. Вот во время проповеди эти вопросы я перед вами поставлю. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, 6 глава, самые последние два стиха, стихи 23 и 24. Вот не знаю, как вы, а я очень люблю праздники. Ну, иногда, правда, кажется, что их слишком много. Четверг, пятница, суббота, потом еще воскресенье, на следующей неделе рабочая суббота. Вот много праздников. Но вообще праздники вещь хорошая. Но есть одна вещь, один момент в праздниках, который мне не нравится. Знаете, что это такое? Это поздравительные открытки. Ну, не поймите меня превратно, я очень люблю их получать. Но писать. Ну, сейчас, правда, стало проще. В магазинах появились открытки для ленивых. Это когда все уже написано. Поздравления, пожелания, имя вписываешь, и все. Вот получилось так, а человек позаботился, его имя, по крайней мере, помнишь, как написать. Все нормально. Раньше ведь таких открыток не было. И были только вот пустые открытки, в которые нужно было вписывать и имя, и поздравления. И вот берешь эту открытку. Дорогой Иван Иванович, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам... И останавливаешься. А чего, собственно, пожелать? Ну, сразу приходит на ум шаблонное. Здоровье, счастье и успехов в личной жизни. В свое время, когда моей дочери было лет 6 или 7, она написала мне открытку, в которой так и написала: «Папа, желаю тебе здоровья, счастья и успехов в личной жизни». Я потом постарался выяснить, что же это такое успех в личной жизни. Оказывается, что она не знает. Думаю, что не все из нас это понимают, когда пишут такие пожелания. Вот, как-то шаблонное не получается. Хочется пофантазировать и что-нибудь особое придумать. Но когда открыток пишешь штук 50 или 100, и делаешь это, ну, как обычно, по нашей же русской традиции, за день, за два до праздника, думать особенно некогда. Ну, и тогда и приходит в голову совершенно шаблонное. «Желаю тебе всего, что ты сам себе желаешь». Ну, знаете, типа, вот я пожелал, а уж что, это ты как хочешь, так и понимаю это. Вот чего желаешь, то и будет. Это вот, типа, вот тебе ящик, а в нем лежит такой барашек, которого ты хочешь. Вот как-то тоже такие пожелания не проходят. В нашем христианском мире бывают особые пожелания. Желаю тебе обильных благословений от Господа. Хорошее пожелание. Очень хорошее. Вопрос только в том, задумываемся ли мы о том, что стоит за нашим пожеланием. Сегодня на первом служении Костя Гусихин читал Маяковского. Как бы это ни было удивительно. Слова у нас до важного самого. Что это такое? Что там с ними происходит? Со словами. В привычку входят, ветшают как платье. Совершенно верно. И среди христианской лексики тоже немало слов, которые также обветшали. Иногда, читая послания новозаветные, мы быстренько пробегаем первую пару стихов, быстренько пробегаем самый конец. Ну, это как в гамбургере. В начале и в конце это хлеб. Это ладно, это нам не интересно. Вот мясо в середине. И мы пытаемся разобраться, что же такое в середине. Друзья мои, сегодня мы поговорим о последних двух стихах послания к Ефесянам. Уверяю вас, что тема эта такая большая, такая обширная, что можно было бы сделать и цикл проповедей по этим двум последним стихам. Желаю вам, так я бы назвал эту проповедь, чего желает нам Господь? Чего желает нам Божий сосуд, апостол Павел? Чего он желает нам лично? Чего он желает нам в церкви? Во славу Господа и Слово Его. Давайте встанем. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Будем молиться. Наш дорогой Господь Бог, дорогой наш Иисус, мы обращаемся к Тебе сегодня. Мы завершаем чтение этого послания, Иисус, и мы подходим к этим последним стихам, заключительным пожеланиям. Господь, помоги нам увидеть все богатство Слова Твоего в этих двух стихах. И также, Иисус, мы молим Тебя, вот в этих стихах, в этих словах помоги нам увидеть Тебя. Мы молим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Твое имя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Четыре пожелания апостола Павла желаю вам. Первый из них выражается очень коротким словом – мир. Мир братьям. Как часто приходится слышать слово «мир». Как часто мы говорим о мире. Лет 20 назад мы ходили на демонстрации и кричали «Миру мир! Миру мир!» А после демонстрации говорили «Мир, дружба, жвачка». Был некий фонд мира, в который постоянно что-то уходило. Не что-то, а конкретно деньги. Где этот фонд мира? Как он борется за мир? Представления мы не имели никакого. Но бороться за мир очень хотелось. Мы этих империалистов сокрушим, поборемся, повоюем с ними, и будет мир. Не знаю, где сейчас фонд мира. Но Слово Христово, где было, там и остается. Уже почти в конце своего земного служения Иисус говорил своим ученикам: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, да не устрашается». Не знаю, может быть, это только я такой. Мне иногда поражает, как читают новости дикторы радиостанций. По сообщениям информационных агентств вчера... Я не буду продолжать тем же тоном. Постоянное напряжение. Да и новости-то какие? Убийство. Ограбление. Катастрофа. Трагедия. Война. Иисус говорит о другом. Мир даю вам. В противовес этим радиодикторам, представьте себе убеленного сединами старца. Спокойного, уверенного в Господе, любящего. Человека, у которого мир в сердце. Сердце которого не раздирается на несколько враждующих лагерей. Сердце которого не мечется
но пребывает в покое.
А теперь представьте себе Иисуса.
Ученики вокруг Него. Иисус, мы Тебя защитим, Петр вокруг Него. Не пойдешь Ты на казнь, не допустим мы это. И ухо отрубим у раба первосвященника. И все, что нужно, мы сделаем, мы Тебя освободим.
Иисус говорит, убери меч свой в ножны.
Пилат, разве не знаешь, что в моей воле приговорить тебя к смерти или отпустить тебя?
Иисус, ты бы не имел, говорит, ты бы не имел такой власти, если бы не дано было тебе от Отца.
Два человека рядом. В сердце одного есть подлинный мир, ибо он не просто человек, он Бог.
Но вот что интересно. Он не хочет просто унести этот мир с собою. Он хочет дать его нам.
Вы когда-нибудь видели людей, которые постоянно, непрерывно суетятся? Самое интересное, что суета это обычно ничего не достигает. Монолог такого человека может звучать примерно так. Нет, ну я не знаю. Ну я не знаю, о чем ты думаешь. Ведь и поступать тебе надо, и работу тебе искать надо, и квартиру вам искать надо, и жилья у вас нету, и вот это у вас нет. И я не знаю, о чем ты вообще думаешь. Видели таких?
Я видел. Думаю, что многие из вас тоже. Подозреваю, что без Христа многие из нас были бы именно такими. Мир даю вам. Мир, между прочим, это не просто отсутствие войны. Мир между людьми, мир между народами. Мир еще и внутреннее состояние, когда мы имеем мир в себе. И, наконец, самый главный, самый большой мир, основополагающий, определяющий мир, это мир с Богом. В послании к римлянам, 5 глава, мы узнаем очень важную вещь. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа.
Раньше мы были врагами Божьими. Раньше все, что мы делали, все, что мы думали, все, что мы предпринимали, было против Бога. Мы даже не думали о том, что это плохо. Мы просто воевали против Бога.
Эту мысль о духовном мире Господь дал мне в свое время почувствовать, когда я начал сравнивать оголтелые советские атеистические книжки с тем, что написано в Евангелии.
Ощущение было примерно следующее. Есть Слово Божие, содержащее истину, несущее истину, которое все есть истина. И вокруг него, как мухи, носятся всякие атеистические писатели, которые на протяжении уже во скольких веков пытаются показать, это не так, то не так, все не так.
А Слово Божие стоит,
и не просто стоит, но через него Бог дает свой мир тем, кто читает это слово.
Наконец, последняя иллюстрация, которая поможет вам понять, что такое мир. Как вы чувствуете себя, когда после земной суеты, повседневной житейской суеты, приходите в церковь, молитесь, слушаете Божие слово? Пусть мир Божий наполняет вас. Вот какое желание высказывает апостол Павел. Иисус сделал все для того, чтобы это было возможно. В послании к Ефесянам, 2 глава, мы читали с вами. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Евреи и язычники соединены воедино». Иисус принес мир, и несколькими стихами ниже. «И придя, благовествовал мир вам». Дальним и близким, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу. в одном духе. Иисус не просто говорит о мире. Иисус сделал все для того, чтобы мы обрели этот самый мир.
Нам нечего чувствовать себя виновными перед Богом, потому что мы оправданы. Да, мы были виновны, да, мы были грешны, да, мы были смертельно виновны.
Но Он оправдал нас. Он примирил нас с собой. У нас есть мир с Богом. Теперь вопрос. Есть ли у нас мир друг с другом? Есть ли у нас мир внутри себя? Ваши поступки за последнюю неделю, вы делали их с миром? Был ли мир в вас? Находитесь ли вы в мире с Богом? Сегодня утром мне позвонила сестра Клара. Некоторые, наверное, многие, наверное, ее помнят. Она была прихожанкой Московской библейской церкви. А Клара сейчас живет в Израиле. И вот первое слово, которое она сказала в трубку. Кто угадает, какое? Шалом. Совершенно верно. А вот шалом это и есть мир. Мир вам, сказал Иисус, когда пришел к ученикам уже после своего воскресения. Мир вам, сказал он им, когда на самом деле сердце их разрывалось, сердце их было неспокойно. Они не знали, что с ними будет дальше. Мир вам, сказал им Иисус. И вот если сейчас ваше сердце неспокойно, если сейчас в нем нет мира, примите эти слова. Примите каждый из вас лично и примем как церковь эти слова Иисуса Христа. Мир вам. И это пожелание мира, которое мы читаем здесь у апостола Павла. Давайте буквально на минутку остановимся. И в полной тишине пусть каждый из нас про себя помолится благодарностью Господу за мир. А если у вас не хватает сейчас мира, давайте попросим, чтобы Бог исполнил нас миром. И после этого продолжим. Наш Господь, мир, в котором мы живем, не верит, что возможен подлинный мир. Но мы знаем и верим, и испытали Твой мир. Боже, если в какой-то области нашего сердца, нашей жизни сейчас нет мира, то Ты покажи, почему его нет. Если нам нужно просто, чтобы он... Ты успокоил нас, Господи, то успокой нас, утешь нас, чтобы был мир. Если должно быть покаяние, если ты хочешь покаяния, то покажи нам, в чем. И дай нам это покаяние, чтобы был твой мир. И если мы осуетились, то останови нас. Спасибо тебе за твой мир. Шалом, который превосходит всякое разумение. Молим Тебя во имя Иисуса Христа, который и есть мир наш. Аминь. Читаем дальше пожелания апостола Павла эфесским христианам, да и христианам всего мира тоже. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Первое пожелание – пожелание мира. Второе пожелание – пожелание любви. Любовь, надо сказать, тоже слово весьма истертое, истрепанное. Как-то я разговаривал с одним циником, который через многое в жизни прошел, и он убеждал меня в том, что нет никакой любви. Есть брак, есть расчет, есть секс,
А любви-то нет.
За много лет до этого циника, да нет, не так уж много, наверное, Вероника Тушнова написала, а мне говорят, что нет никакой любви. А мне говорят, как все, так и ты живи. А потом она продолжает, а она есть, есть, а она здесь, здесь. Зная, имея Божие Слово, указывая на Божие Слово, мы также можем сказать, она здесь. Но есть и еще одно место, на которое мы можем показать, чтобы указать, чтобы узнать, где же это такое здесь. Нет, это не сердце, хотя и сердце тоже. Но сердце — это уже результат. Она — любовь на Голгофе.
Вероника Тушнова, наверное, об этом даже не задумывалась. Но когда мы рассуждаем о любви, когда мы ищем подлинную любовь, мы смотрим на Голгофу. Мы смотрим на отношение Бога к нам.
Об этой любви мы с вами неоднократно говорили на протяжении завершающегося нашего года.
Об этой любви мы с вами неоднократно говорили за все последние годы и будем дальше говорить.
Дабы услышали мы все. Любовь Христова, которая излилась на Голгофе. Каждый христианин знает Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Наверное, почти каждый христианин знает 1 Иоанна 4:19. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас».
Мы сегодня уже с вами читали из 5 главы послания к римлянам. В той же 5 главе есть и такие слова. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам».
В этом стихе перед нами целый образ. Сердце предстает перед нами как сосуд, как чаша. И в эту чашу изливается Божья любовь, наполняя и переполняя ее. И когда чаша переполнена, любовь изливается на других людей.
Любовь не просто как сентиментальность. Любовь жертвенная. Как-то в прошлом году я уже говорил об этом, но сейчас, извините за некоторый повтор, мы подводим итог посланию. Вы знаете, ведь волки тоже очень любят овечек. Ну, они их кровно любят, они кровно заинтересованы в овечках, правда ведь?
Вот волк любит овечку для того, чтобы эту овечку съесть.
Был, правда, один очень добрый волк в советском кинематографе в фильме про «Красную шапочку». Есть такой волк, играет его Басов. Вот он там поет песенку, вспоминая свое детство. Ходит тихонько овечка, поет волк. Никто овечку не ест.
Вот, но это особый волк, ладно. Большинство все-таки едят овечек.
С большой к ним любовью. И со вкусом. Христова любовь, любовь жертвенная.
Не взять, но отдать. Не получить, но пожертвовать. И когда апостол Павел желает нам любви, говорит он здесь не просто о каком-то добром, милом чувстве. И вот ефесяне так расчувствовались, что начали салфеточками вытираться. Может быть, у них не было салфеточек, я не знаю, но, короче, расчувствовались.
Он говорит о другом. Любви жертвенной, любви подлинной. Любви, желающей добра, Божьего добра, для того, кто стал предметом этой любви, для кого, того, кого мы любим.
Поэтому-то, кстати говоря, мир и любовь идут здесь вместе. И все это, и к тому же еще и с верой, мы сейчас до этого дойдем. Мира и любви.
мира, порядка, установленного от Бога, любви, которой учит нас сам Господь. Вот чего желает нам апостол Павел. С любовью, кстати, есть интересная одна вещь. Есть люди, которых легко любить, есть люди, которых трудно любить. Но если человек хороший, я его буду любить. Это легко. Человек не очень хороший. Ну, тогда любить я его не буду. Нет, он не говорит любви к хорошим людям. Любви к тем, кого легко любить. Он говорит о любви как о состоянии. Как о неком способе нашей жизни. Способе нашего существования. Вот в котором состоянии, способе, проявляются и дары, проявляются и все, проявляется и все, чем мы с вами занимаемся, как христиане. Он говорит о том, что мы существуем в любви. И снова я бы хотел прерваться на минутку. Есть ли сегодня Божья любовь в вашем сердце? Проявляется ли она? Есть ли в вашей жизни люди, которых вам сложно любить? Помните образ чаши? Любовь уже излилась в ваши сердца. Есть к этому потенциал, есть для этого возможность. Иисус все сделал, чтобы вы могли любить и этого человека тоже. Желая для него лучшего, будучи готовыми пожертвовать ради него. Давайте сейчас также в тихой молитве. Я намеренно не прошу вас сейчас молиться в малых группах или молиться вслух, просто потому, что тут вещи, которые между каждым из нас и Богом. Поэтому давайте в тихой молитве попросим Бога испытать наши сердца. Если должна быть в сердце перемена, чтобы Он показал нам ее. И научил нас любить тех, кого, может быть, любить трудно. Проведем время в тихой молитве. Господь наш, Ты не просто возлюбил нас, но Ты показал нам, что такое настоящая любовь. И Ты дал любовь нам. Боже, чтобы был мир, нам нужно любить и тех, кого любить нелегко. Но, Господи, помоги нам не забывать о том, что Ты сам возлюбил нас. Когда вообще, говоря, любить нас было невозможно. Ты не делал разграничений. Но возлюбил мир и призвал нас, живущих в этом мире. Господи, мы открываем свои сердца пред Тобою. И хотим сказать Тебе, Боже, мы любим Тебя. Исполни нас своей любовью. Помоги нам не любить мир и не любить того, что в мире, но при этом любить людей, которые в мире, Твоей любовью. Чтобы приводить их к Тебе. Молим Тебя об этом именем возлюбившего нас Сына Божия Иисуса Христа. Аминь. Вот вам два первых пожелания апостола Павла. Мир братьям и любовь. А дальше третье пожелание. Любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Кстати, конец 23 стиха указывает на источник этой любви и источник этой веры. Мы с вами уже говорили о том, что это значит. Мы говорили о том, что этот мир возможен, потому что Бог принес мир, Иисус принес мир. Эта любовь возможна, потому что Иисус дает любовь. Наконец, вера.
О вере мы с вами также читали в послании к Ефесянам. Еще один стих, который знает практически каждый христианин. «Благодатью вы спасены через веру». Я вспоминаю свой собственный путь к Господу, или то, как Бог привел меня к себе. До первой своей встречи с христианами я на протяжении 2 лет слушал христианские радиопередачи. И через некоторое время прослушивания этих передач, я поверил, что Бог существует. Если бы меня тогда спросили, ты веришь, что Бог есть? Я бы сказал, да, я, конечно, верю, что Бог есть. Ну, ровно так же, как я верю, что сила притяжения на Луне в 6 раз меньше силы притяжения на Земле. Ну вот, наверное, где-то около Луны и есть Бог. Ну, может быть, не около Луны, а где-то еще. Короче, Он есть, но от меня Он очень и очень далек. Если вы спросили меня, Олег, ты веришь? Я бы сказал, да, конечно, верю, только моей жизни это никак не касалось. Потом я стал понимать, что Иисус Христос был. Что Он пришел на землю, что Он учил очень интересным, хорошим вещам, там много есть полезного. Что Он умер, что Он потом воскрес, я не знал, как это произошло, но, ну, вроде бы да. И если бы меня спросили тогда, ты веришь в Иисуса Христа? Я бы сказал, ну, разумеется. И более того, мне так нравится его учение. Там так много хорошего. Я очень забавно тогда читал Евангелие. Поначалу, когда только-только вот начал интересоваться христианством. Читал я Евангелие постоянно через некую призму того, что мне нравится. Ну, я же человек 20 века, тогда еще. Школьник, старшеклассник, готовлюсь в университет поступать. Вот это мне в учении Христа нравится, и мне это подходит. Ну, вот это, ну, извините, это как-то из вот тех старых древних времен. Ну, насчет подставить вот одну щеку, когда бьют по другой, это уж совсем невероятно. Ну, кто, кроме Толстого, мог это еще принимать? Я разберусь. Я в Христа верю, но верю я еще и в свой разум. И мой разум поможет мне разложить все по полочкам и выстроить что-то такое на основании учения Иисуса Христа. Ну, если в чем-то поможет Будда или Магомед или еще кто-то, тогда можно будет и в них поверить. Штука в том, что вокруг нас сегодня, а я подозреваю, что может быть и в этом зале тоже, есть люди, у которых вера достигает только вот этого уровня. Как умственное понимание, как умственное представление. Я скажу вам вот о чем. Пока я не соберусь полететь на Луну, что, знаете, очень маловероятно, меня мало волнует, что сила притяжения там 6 раз меньше, чем на Земле. Вот когда я соберусь на Луну, меня это очень будет волновать. И к тому же меня очень будет волновать вопрос, будет ли мне достаточно воздуха в том скафандре, который мне дадут. Но для меня мало будет исследовать этот вопрос теоретически. Мне нужно будет надеть этот скафандр и пойти. Так же и со Христом. Пока я сажаю себя на судейское место, пока я не сниму с себя этой судейской мантии, которую я сам себе сделал, моя вера во Христа будет лишь верой разума. Я буду судить Евангелие, я буду судить Христа. Но мы с вами читали послание к Ефесянам. Мы читали о том, что мы были мертвы во грехах. Я не видел пока ни одного мертвого, который готов был бы и способен был бы кого-либо судить. Мы были мертвы во грехах и получаем оправдание по благодати через веру. Не избирательную умственную веру, когда критерием истины становлюсь я, а христианство оказывается лишь объектом на стекле микроскопа. Но полное доверие Господу, когда я понимаю, что я нуждаюсь в Нем. Я нуждаюсь во всем Евангелии, в полном учении Христа. Но более того, я нуждаюсь в Его жертве. Я нуждаюсь в Его крови. Я нуждаюсь в Его спасении.
прощения. Понимаете? Если, не дай Бог, кто-то из нас будет тонуть,
и вы увидите, что вот вы уже все, вы не можете уже ничего сделать, вы из последних сил пытаетесь хоть сколько-то воздуха ухватить. И вдруг вы видите, что вам бросают веревку. Вы не будете разбираться, кто бросил эту веревку. Какой она лодки? Вообще, эта лодка синего цвета или красного цвета? Она моторная или там веслами кто-то гребет? Вы не будете задавать все эти вопросы. Вы ухватитесь за лодку, потому что вы поймете, что иначе погибель. Вы ухватитесь за веревку, потому что поймете, что вы иначе погибли. За лодку только не надо, перевернете. Если вы увидите, что к вам кто-то подплывает и пытается вас спасти, вы не будете этого человека сначала спрашивать: слушай, ты мне расскажи сначала, ты русский или американец? А скажи мне, пожалуйста, ты верующий или неверующий? Ах, ты христианин, а куда ты ходишь, к баптистам или пятидесятникам? Если ты харизмат, ну нет, ну слушай, нет, тогда не надо, я уже буду сам тонуть. Я предполагаю, что вы даже не спросите у него, умеет он плавать или нет. Если до вас доплыл, то, скорее всего, умеет. Вы ухватитесь и будете благодарны Богу, что вас спасли. Знаете, чего сегодня не хватает в мире? В мире не хватает понимания того, что мир тонет. То, что сегодня рассказывала Наталья в начале нашего богослужения, это лучшая тому иллюстрация. Людей спас случай. Все нормально, только хороший случай. И давайте его поблагодарим. Ну, если не хочется случая, ну, поблагодарим теорию эволюции. Закон естественного отбора, в результате действия которого, кстати, бесконечно, намного-намного больше видов погибло, чем выжило. Ну, все равно давайте поблагодарим. Вера. Не просто принятие разумом, но подчинение, преданность. Поверить Христу. Это не просто согласиться с тем, что Он есть. Даже не просто согласиться с тем, что я грешник. Даже не просто согласиться с тем, что Иисус Христос может меня простить. Достаточно много людей, которые, в принципе, с этим соглашаются, только следующего шага не делают. Поверить Христу еще и значит позволить Ему спасти меня. Впустить Его в мое сердце. Вера, любовь, мир тесно связаны между собой. Если нет веры, если я сам решаю, что хорошо, что плохо, если я сам решаю, что не нравится, без доверия Христу, то я буду лишь решать, кого мне любить, кого не любить. Если я буду решать, кого мне любить, кого не любить, то наверняка будут люди, которых я решу не любить. Если я решу их не любить, то мира не будет. Последние стихи. Быстренько дочитаем послание апостола Павла. Не получится быстренько. Потому что богатство Божие здесь. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Читаем мы в 24 стихе. Последнее пожелание апостола Павла. Благодать. Послание к Ефесянам начиналось разговором о благодати. Послание к Ефесянам в продолжении своего имело разговор о благодати. И завершается разговором о благодати. Дело в том, что 24 стих 6 главы очень похож, оказывается, на 2 стих 1 главы. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Есть такой анекдот, предполагаю, что вымышленный, про человека, который попал в небеса и встречает его там святой Петр со связкой ключей. Вот поэтому я предполагаю, что он вымышленный. И у ворот святой Петр человек спрашивает: знаешь, чтобы сюда попасть, нужно за жизнь набрать 1000 баллов. Давай посмотрим, сколько у тебя баллов, разберемся, вообще должен здесь быть или нет.
Ну, святой Петр спрашивает, ну давай, что ты в жизни сделал?
Ну, как человек говорит, ну я в церковь постоянно ходил. Петр говорит, отлично, 3 балла есть, еще что? Он говорит, ну я в воскресной школе преподавал.
Ага, у взрослых, у детей? Спрашивает Петр. Ну и у взрослых было, и у детей было. Говорит этот человек, да, говорит Петр, хорошо, за взрослых 2 балла, за детей 5 баллов. Что еще?
Ну, человек уже начинает волноваться. До 1000-то как-то не добирается. Я, говорит, 10 платил.
Ага, 10, говорит Петр, хорошо, 10 баллов. Так, что еще?
Человек думает, ну что же делать? Говорит, ну, ребят, ну тут вам только по благодати разве что и попадешь.
Восклицает он в сердцах, на что Петр отвечает, да вот сюда только так и попадают. По благодати. Мы постоянно об этом говорим, мы думаем, что мы это понимаем. Но как хочется порой по плотской природе, которая пытается даже над нами, христианами, порой властвовать, как хочется выслужить перед Господом, сделать перед Ним что-нибудь особенное.
Но есть только один способ. Это благодать. Бесплатный дар, благой дар, благодатью вы спасены через веру, потому что вы были мертвы и воскресли. Когда в нашем сердце, в нашей жизни не хватает понимания благодати, вот тогда и начинается законничество. Вот тогда и начинается выяснение типа, а что ты сделал для Господа, а достоин ли ты? А может быть я более, чем ты достоин? Или начинается другая крайность. Мы начинаем восклицать в слезах, Господи, я недостоин, Боже, я недостоин. Да, говорит нам Господь, конечно, ты недостоин. Это первый шаг к пониманию. Ты действительно недостоин.
Но хватит смотреть на себя, говорит нам Бог. Посмотри на меня, посмотри на мою благодать. Посмотри на мою милость. Благодать Божия включает еще и терпение. Как вы думаете, сколько раз уже за вашу жизнь христианскую Бог вас прощал? Знаете, я даже думать боюсь, сколько. Очень и очень много. Всю жизнь Он нас прощает. Мне бы страшно представить себе такой сценарий, что Бог избрал меня к себе, потом парочку минут, или парочку часов, или парочку дней на меня посмотрел и сказал, слушайте, ребят, я кого-то не того избрал. Давайте другого, а?
Мы принимаем Иисуса Христа по благодати. Но знаете, что интересно? И дальше всю нашу христианскую жизнь мы живем по благодати. Пожелание благодати относится не только к тем, кто еще не верует. Оно относится точно так же и к каждому из нас, к верующим людям, к христианам, потому что мы можем жить лишь благодатью Христовой, Его милостью, Его благодатью мы с вами сегодня живы.
Божья благодать побуждает сердце становиться благодарным. На благодать отвечает благодарностью. Корни, смотрите, какие одни и те же. Благой дар, благое даяние.
И когда мы осознаем все величие Божьей благодати для нас, тогда мы начинаем подлинно благодарить Бога.
И вот вам, наконец, связь между этими дарами. В сердце нашем мир, который дает Господь.
Мы имеем любовь между собой, любовь к окружающим людям, любовь к Богу. Все это проявляется в вере.
Благодать Божия пребывает на нас. Сейчас я хочу обратиться к тем людям, которые еще не знают Господа. Вам не надоело жить в суете? Может быть, вы смотрите на христиан и говорите, откуда у них столько мира? Этот мир от Иисуса Христа.
От Христа нас отделяет наш грех. И, казалось бы, все, выхода нет.
нам и помирать с грехами, потому что в Библии написано: возмездие за грех — смерть. Но Иисус сам принял смерть за наш грех, тем самым проявив свою любовь к нам, любовь жертвенную, каждому из нас и к вам тоже. Он проявил там любовь, и теперь мы можем верою принять то, что Он сделал для нас. И тогда благодать Его откроет нам великое спасение. Мы бесплатно получим этот великий дар. Да, действительно, в небеса можно попасть только по благодати. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Есть ли мир сегодня в вашем сердце? Есть ли любовь, особенно к тем, кого, может быть, трудно любить? Ваша вера сегодня, она лишь рациональная? Или это посвященность, преданность? Благодарите ли вы Бога за Его благодать? Или списываете происходящее на случай, на везение, на свою собственную смекалку, прозорливость, образованность? Пожелания апостола Павла, высказанные Ефесской церкви, относятся сегодня к каждому из нас. Они относятся и к нашей церкви, как частички того нового, той тайны, того великого, что создал Иисус из евреев и язычников, из тех, кто были близко, и тех, кто были далеко, из тех, кто раньше был отлучен от Бога, но теперь прощен, оправдан. Тайны церкви, в которую входит каждый из нас. Послание к Ефесянам – это послание ко Христовой Церкви. Послание к Ефесянам – это письмо любви жениха, адресованное к невесте. Читайте это письмо. Перечитывайте. Задумывайтесь над каждым словом. Молитесь над каждым стихом. Сберегайте. Сохраняйте в своем сердце то, что Господь открывает вам. И каждый раз, когда Он показывает вам мягко, а порой, может быть, не очень мягко, что вот измениться вы должны, измениться должна ваша жизнь, не отскакивайте в сторону, но примите эту перемену от Господа, ибо жених заботится о нас и грядет за невесту своей. Давайте встанем и вместе поблагодарим Господа за то, что сегодня, ну и на протяжении всего прошедшего года, Он учил нас, и за то, чему Он научил нас. У кого есть желание помолиться вслух, пожалуйста, я потом завершу. Господь наш, мы славим Твое святое имя. Мы славим Тебя за Твою мудрость, за Твою милость, за Твою любовь, за Твою благодать. Мы славим Тебя за веру, которую имеем от Тебя, ибо Ты источник и веры также. Боже наш, мы приходим к Тебе сейчас, и мы благодарим Тебя за то, что Ты учил нас, и благодарим Тебя, что Ты изменяешь нас. И благодарим Тебя, Господи, что по Твоей милости каждый из нас сегодня в чем-то лучше и ближе к Тебе, чем это было год назад. Но благодарим Тебя, что вот этот путь от Бога к человеку прошел Ты сам. Нам не надо уже карабкаться вверх, ибо Ты пришел к нам. Ты призвал нас к себе, простил нас, очистил нас, возродил нас к жизни, а теперь очищаешь нас и приведешь нас, и примешь нас в славу. Да будет хвала и честь и слава Тебе. И это говорит церковь, невеста Твоя, обращаясь к жениху возлюбленному, Иисусу Христу. Аминь. Благодарим Вас.